Thank you, and good day, everyone. I'd like to welcome you to Mitchell's conference call to discuss our first quarter 2015 results, which we reported today. With us from management today are Mr. Oleg Koržov, Mitchell's CEO, and Mr. Andrey Slivchenko, Mitchell's CFO. After management has made their formal remarks, we will take your questions to the presentation team. Please note that during this call, management will make forward-looking statements, some of which may have been made in the press release. Some of the information on this conference call may contain projections or other forward-looking statements regarding future events or the future financial performance of Mitchell, as defined in the Safe Harbor provision of the U.S. Private Security Litigation Reform Act of 1995. We wish to caution you that these statements are only predictions and that actual events or results may differ materially. We do not intend to update the statements. We refer you to the documents Mitchell files from time to time with the U.S. Securities and Exchange Commission, which contain and identify important factors that could cause the actual results to differ materially from those contained in our projections or forward-looking statements. In addition, we will be using non-GAAP financial measures, including EBITDA, in our discussions today. Reconciliation of the non-GAAP financial measures to the most directly comparable U.S. GAAP financial measures are contained in the earnings press release, which is available on our website at www.mitchell.com. At this point, I would like to turn the call over to Mitchell's CEO. Mr. Koržov, please go ahead.
Добрый день и доброе утро, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на конференц-звонке по результатам деятельности компании в первом квартале 2015 года.
Good afternoon and good morning, ladies and gentlemen. We are glad to welcome you to the conference call for the company's financial results of the first quarter 2015.
В первом квартале 2015 года группа работала в кардинально изменившихся экономических условиях по сравнению с прошлым годом, и я считаю, что отработала квартал достаточно успешно. Консолидированная выручка составила 1 миллиард 113 миллионов долларов. Консолидированный показатель EBITDA 211 миллионов долларов.
In the first quarter of 2015, the group worked in economic conditions that differ drastically from last year and I think worked successfully. Consolidated revenue amounted to $1,113 million. Consolidated EBITDA $211 million.
Несмотря на благоприятный эффект, оказанный ослаблением национальной валюты на показатели компании, обстановка на основных рынках сбыта нашей продукции продолжала оставаться сложной и волатильной. Цены на металлургическое сырье на мировом рынке сохраняли тенденцию к снижению. Это было вызвано не только конкурентной борьбой крупнейших производителей угля, но и уменьшением спроса со стороны основного потребителя Китая. При этом внутренний рынок был более стабильным, рублевые цены выросли, следуя за курсом доллара. Издержки в долларовом выражении уменьшились. В нынешних условиях, когда долларовые продажи составляют значительную долю выручки добывающего сегмента при затратах, которые преимущественно номинированы в рублях, добывающий сегмент показал существенный рост операционной прибыли.
Despite a beneficial effect that the weakening of the Russian national currency had on the company's results, the situation on most markets for our products continued to be difficult and volatile. Global prices for raw materials for steelmaking stayed in the downward trend. This was due not only to competition between major coal producers, but also weaker demand from the key consumers, China, for example. At the same time, the domestic market was more stable. Ruble prices went up, as did the dollar exchange rate, while dollar-denominated costs went down. In our current situation, with dollar sales taking up over 80% share of our mining segment's revenue, and with production costs mainly denominated in rubles, the mining segment demonstrated a drastic growth of operating income.
В целом на рынке угля есть ощущение того, что цены достигли своего дна, хотя предложение по-прежнему превышает спрос. В последнее время появляется все больше сообщений об угольных активах, которые останавливаются, либо сокращают объемы производства. На этом фоне уже к концу текущего года мы можем увидеть восходящую динамику цен на уголь. Это не будет резкий скачкообразный рост, в нашем понимании, скорее всего, какой-то плавный подъем. Но и такие изменения, безусловно, положительно отразятся на экономике наших предприятий, имеющих одну из самых низких себестоимостей производства в отрасли.
On the whole, there is a feeling that prices at the coal market have reached their bottom. Even though there is still more supply than demand, lately there are more and more reports of coal assets being halted or cutting down production. With this in mind, by this year's end, we may see an upward trend for coal prices. This growth will not come in bounds. It will most likely be gradual, but even such a change will definitely have a positive effect on our facility's economics, as their production costs are among the lowest in the industry.
Для российского рынка стальной продукции квартал начался с всплеском спроса и ростом цен, опять же на фоне девальвации рубля. К сожалению, рост был недолговременным и сменился нисходящей динамикой по причине сокращения платежеспособного спроса, вызванного ростом стоимости кредитования и уменьшения объема финансирования проектов. Тем не менее, слабый рубль способствовал сокращению себестоимости в долларовом выражении и в стальном сегменте. Это позволило смягчить негативный эффект на финансовый результат, хотя надо признать, что в рублях ситуация выглядела несколько иначе. Растущие рублевые цены на входящее сырье не могли не оказать негативного воздействия на себестоимость производства, выражающейся в рублях.
For the Russian steel market, the quarter began with an upsurge of demand and price growth as the ruble weakened. Unfortunately, this growth was short-lived, with the trend taking a downturn due to a decrease in effective demand as loan costs grew and state project financing volumes decreased. Nevertheless, the weaker ruble helped cut down dollar-denominated production costs in the steel segment as well. This has helped us to alleviate the negative impact on our financial results, though it must be admitted that in rubles the situation appeared otherwise. Growing ruble prices for incoming raw materials could not but have a negative impact on ruble-denominated production costs.
Несмотря на рыночную волатильность, в первом квартале наши предприятия удержали основные производственные показатели, такие как добыча угля и выплавку стали, на уровне аналогичного периода прошлого года.
Despite market volatility in the first quarter, our facilities maintained their key production results, coal mining and steel making, at the previous period's level.
Свой вклад внесли наши главные инвестиционные проекты. Ильгинский угольный комплекс активно наращивает объемы добычи. За период январь-май текущего года на Ильге добыто почти 1,5 миллиона тонн угля. Это больше, чем за весь 2014 год. На универсальном стане Челябинского металлургического комбината освоение новых видов продукции также сопровождается ростом производства и отгрузкой новых видов профилей. Кроме того, рельсы производства ЧМК находятся на завершающей стадии сертификации, и уже в самое ближайшее время мы будем готовы начать поставлять продукцию для российских железных дорог.
Our key investment projects have had their effect on the figures as well. Elgar Coal Complex is actively increasing mining volumes. In January-May, Elgar mined nearly 1.5 million tons of coal, which is more than was mined at the complex in the entire 2014. At Chelyabinsk Metallurgical Plant's Universal Rolling Mill, new products are being mastered as production grows, and so do roll supplies. Moreover, Chelyabinsk Metallurgical Plant's rails are at the final stage of certification and will very shortly be able to begin supplying the Russian railways.
Благодаря выросшей операционной прибыли мы смогли преодолеть кризис ликвидности и достичь договоренности о реструктуризации с двумя крупнейшими кредиторами нашими, это Газпромбанк и ВТБ. Мы также продолжаем переговоры со Сбербанком и намерены достичь компромисса в этом вопросе. Условия договоренности с кредиторами подразумевают погашение просрочек по платежам, хотя мы можем обслуживать текущие обязательства. Погашение просрочек, возникших в прошлом году, требует, безусловно, для нас дополнительных усилий. Мы уделяем этому вопросу приоритетное внимание и используем все возможности для его решения.
Due to our increased operating income, we managed to overcome the liquidity crisis and reach debt restructuring agreements with our two major lenders, Gazprombank and VTB. We continue talks with Sberbank and fully intend to reach a compromise. The conditions of the agreements we made with our lenders include paying the outstanding debt arrears. Though we can service our current debt, paying the arrears made last year will require extra effort. We consider this a priority issue and do all we can to resolve it.
С учетом перспектив скорейшего достижения договоренности о реструктуризации кредиторской задолженности перед банками, сохраняя стабильные объемы производства, понимая и чувствуя рынок, мы с уверенностью смотрим в будущее и ожидаем дальнейшего укрепления финансового положения компании. А теперь я передаю слово вице-президенту по финансам Андрею Сливченко, который более подробно расскажет уже непосредственно о финансовых результатах нашей компании по всем сегментам нашего бизнеса. Спасибо.
Considering the perspectives for a speedy attainment of debt restructuring arrangements, with production volumes maintained at a stable level and our keen understanding of the market, we are confident about our future and expect the company's financials to improve further. Now I would like to give the floor to our Chief Financial Officer, Andrei Slivchenko, who will give details on the financial results of all of our business segments. Thank you for your attention.
Thank you. Ladies and gentlemen, welcome to our call. In the interest of time, as usual, I will speak English. The first quarter of 2015 was to become a breakthrough, however, due to highly volatile exchange rates bouncing from 56 to 70 and back to 58. Again, the performance turned out to be less showy than expected. First, the profitability kept increasing on the difference between the more quickly growing ruble prices pushed up by the ruble depreciation and more slowly but still growing costs accompanied by the lower sales volumes. Second, the depreciating trend in the ruble has turned around after bringing more cash to the company's operations in the fourth quarter and in the beginning of this first quarter and allowing to get back to the debt servicing schedules, though not in full. And third, we have managed to start servicing the debt and repay overdue interest and made certain progress in restructuring arrangements with our major lenders. Now, revenues. Over the first quarter, we have seen an increase in our revenues of almost 5% across all the segments. However, ruble devaluated by 31% quarter-on-quarter, which led to a 20% drop in revenues in dollar denomination. The revenues amounted to $1.1 billion, down from $1.4 billion a quarter ago. In mining, dollar price declined by another 7% on average, and volumes added 13% to the revenues decrease. Coking coal sales were down by 22%, and PCI anthracite and steam coal sales were up by 8-13%. Nevertheless, revenues were down to $390 million. Intercompany sales increased, but remained at the same dollar revenue level of about $100 million. In metals, ruble prices failed to catch up with ruble depreciation, and thus a 15% increase in ruble price turned into 12% decrease in dollar prices. The structure of sales was not affected, but the volume suffered from the weakening payable demand. Long product sales were down 18% and contributed most to the total revenues, which were down to $600 million from $740 million in the fourth quarter of 2014. Exports amounted to 40% of revenues, up from the previous year's level of 35%. Of that, mining brought almost 30%. Now, profitability. Regardless of the enormous devaluation of ruble, the group EBITDA was only 3.8% lower than in the fourth quarter of 2014 and, as mentioned, amounted to $211 million. The segment's contribution was almost equal, 49% from mining and 48% from the steel segment, approximately $106 million each. In mining, EBITDA grew on the weakening exchange rate by 22%, and the margin increased from 15% in the fourth quarter to 22% in the first quarter of this year. In steel, EBITDA was down by 12% on higher cost inflation, and the margin added only 1%. The group showed operating profits of $130 million after losses the previous year. In the first quarter, before impairment of long-lived debts as provisions and other write-offs and accruals, the operations earned $152 million, slightly less, approximately 3% than in the previous quarter. Net loss amounted to $273 million, of which $154 was the effect due to forex fluctuations. As far as the cash flows are concerned, although operating cash flow available for debt service was 26% lower in dollar terms than in the fourth quarter, due to the devaluated ruble, we increased our interest payments and ruble denomination in ruble denomination by 52% and paid down a significant amount of the overdue interest. Interest payments in the first quarter were $107 million. Nevertheless, the company was short of cash and the deficit of about $130 million from operating, financing, and investment activities was financed from the working capital, which decreased by another $124 million. Debt. In the first quarter, there were no significant repayments of debt except for the offers on the publicly traded bonds, coupled with slight change in the exchange rate as at the end of the period and the beginning of the period. So this brought net debt down by only 3% and totaled to $6.8 billion, which is 8.2 times the EBITDA for the previous 12 months. Interest burden was slightly down, as about 60% of the loan portfolio is still denominated in foreign currencies. However, the quarterly interest expenses now amounts to about $175 million versus $280 million, which was the average for the first three quarters of the last year, and $160 for the fourth quarter of 2014. In the first quarter, the company managed to keep effective its working capital credit lines with Gazprom Bank and VTB Factoring, as well as with several other Russian and international banks. Further, the short-term financing was brought down from 24% as a result of the increased cost of capital on the market to 15.5% in annual rates. During the first quarter, we also managed to restructure certain loans with Raiffeisen Bank and VTB Factoring. Finally, I would like to mention that we continue talks with our major lenders on restructuring of our debt, and now are in the process of implementation of the agreed arrangements and fulfillment of the conditions precedent. Thank you very much, and now we are in position to take your questions. Thank you.
Thank you. We will now take questions. We would ask that participants please state their name and company before asking their question and allow some time after for translation. When questions are answered in Russian, they will be followed by translation. So you may ask your question in Russian also, and we will translate.
If you wish to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad. We'll pause for just a moment to allow everyone for questions. Once again, please press star 1 on your telephone keypad. We are going to take our first question from Sergei Donskoy from Société Générale. Please go ahead.
Yes, thank you very much. I have two questions. One, if you could please provide some update on the coal price dynamics in the first quarter and in the second quarter on the export and on the domestic market, and if you have some outlook for the third quarter as well, as we know that coal prices have been quite volatile this year in ruble terms. I am speaking about the domestic market. And second question, I might have missed your explanations. Could you please comment again on the increase in your interest expense in the first quarter? It was significantly above the last year's level at $256 million. How much of that was a one-off? What was it caused by? Thank you.
Два вопроса задающего. Первый, пожалуйста, если можно,
Расскажите о текущей ситуации с точки зрения динамики цен на уголь по первому кварталу и во втором квартале. Что касается экспортного и внутреннего рынка. И если возможно, какой-то прогноз на третий квартал, коль скоро мы уже понимаем, что цены на уголь были довольно волатильны в рублевом выражении. В данном случае мы говорим вот об этой составляющей рынка. И второй вопрос. Наверное, я пропустил данные ранее вами объяснения. Не могли бы вы вновь прокомментировать по вопросу увеличения ваших расходов на обслуживание долговых обязательств вот, в первом квартале до уровня прошлого года на уровне 256 миллионов долларов? Какая, скажем так, часть из этой суммы по характеру носила разовые события и каким образом дальше вы прогнозируете, она будет формироваться? Спасибо.
This question will be answered by Олег Коржов.
Цены на угли. Значит, я пройдусь по рынкам, как вы просили, еще по направлениям отгрузок, потому что у нас достаточно широкая продуктовая линейка сбытовая. Значит, угли марки ВСКС на внутреннем рынке в первом квартале продавались на уровне 4400 рублей за тонну на условиях ФСИ. В втором квартале цены несколько подросли и соответствовали уровню 5500-4900 рублей за тонну. Значит, угли якутские. Основное направление сбыта – это у нас страны Юго-Восточной Азии, Китай, Япония, Корея. На Китай в первом квартале мы продавали по цене 95-100 долларов на условиях СИФ, а во втором квартале 92-88 долларов. На Японию, Корею, значит, продаем на условиях ФОП. Цены реализации в первом квартале составляли 97-105 где-то примерно долларов, во втором квартале 95-91. Значит, кроме этого, у нас еще достаточно большая продуктовая линейка, объемы отгрузки углей марки PCI. На Японию, Корею мы эти угли грузили в первом квартале по цене 90-95 долларов на условиях ФОП. Во втором квартале 86-88 долларов. Аналогичные угли на Китай грузили, реализовывали по цене 97-99 долларов на условиях СИФ. Во втором квартале 85-77 долларов. Что касается текущей ситуации на угли, то, как видите, во втором квартале была некая динамика снижения цен реализации. На сегодняшний день есть небольшие позитивные новости, связанные с увеличением цены на споте на таксующийся концентрат где-то примерно на 3-5 долларов. Не сказать, что это, безусловно, какая-то там сверхцена или сверхрост, но тем не менее и эта динамика, которая на сегодняшний день есть в июне месяце, для нас достаточно положительная. Мы не думаем, что в ближайшей перспективе, в частности в третьем квартале, цены на угли начнут резкий рост, как я говорил в своем докладе. Мы планируем, что к концу года должна иметься положительная динамика, при этом она будет не скачкообразная, а будет, скорее всего, незначительный рост будет ближе к концу года.
To talk about, so the SKS coal in the domestic market in the first quarter, we sold at approximately 4,400 rubles per ton FCA. Second quarter saw a slight growth and saw 4,900 per ton. Now, Yakutian coal, basic sales destination are the Asia Pacific, China, Korea, and Japan. To China in Q1, we sold at $95.100 CIF. In the second quarter, $92.88. Now Japan and Korea were shipping FOB. Sales prices in Q1 were $97.105 approximately US dollars. In Q2, $95.91. Apart from it, we've got quite a product range in terms of the volume that we're shipping of the PCI and coal to Japan and Korea. We shipped this coal during Q1 at $95.92 FOB. In Q2, $86.88 per ton. Similar coals to China, we shipped and sold at $97.99 CIF during Q2 85.87. Now, in as far as the current environment in rubles is concerned, as you may note it, in Q2 there was a slight decline dynamics in terms of our sale prices. And at present, there is a bit of a positive news related to a spot price growing for coking concentrate by about $3-5. One shouldn't really describe it as any major improvement in terms of the price and growth, but nevertheless, this kind of a dynamics is something we see in June we view as a positive one. While we don't think that in the immediate future, like towards the Q3 and during Q3, the coal prices may show any dramatic growth, like I stated in my presentation, we're rather expecting that by the end of the year there will be a positive trend which won't have a fits and starts kind of a nature, but would rather simply manifest itself in a slight growth towards the end of the year.
The next question will be answered by Andrey Sivchenko.
Если я правильно понял вопрос, в чем разница между процентами регулярными, которые начисляются, и процентами, которые стоят в расходе за первый квартал в объеме $256 миллионов долларов? Существенная разница в начислениях штрафов и пени за просрочки, которые в настоящее время подлежат дискуссии, возможно, реструктуризация может быть и списанию с основными кредиторами. Объем таких штрафов и начислений примерно равен $100 миллионам, соответственно, из суммы $256 миллионов, где-то порядка $140 миллионов, это регулярные проценты, начисленные за первый квартал.
Now, if I understood correctly, the question was about the difference between the regular interest which has been accrued and the interest that we cite in our expenditures during Q1 in the amount of $256 million. In terms of considerable difference between the accruals of fines and penalties for being overdue, which are currently being the subject of the discussion and a possible restructuring and a possible writing off with our main lenders. The amount of such fines and penalties approximately equals $100 million. So respectively, out of $256 million, somewhere about $140 million constituted regular interest which has accrued itself during Q1.
Спасибо большое. У меня один маленький вопрос, follow-up. Если можно, сказать, какую динамику по внутренним ценам вы ожидаете в третьем квартале? Есть понимание у многих людей, что на внутреннем рынке цены на коксующийся уголь в третьем квартале, скорее всего, ослабнут после роста во втором. Хотелось бы узнать вашу точку зрения на этот вопрос. Спасибо.
Now,
a follow-up question, if at all possible, could you describe the domestic oil price dynamics that you expect during third quarter? There is an understanding amongst many market watchers that in the domestic market, the prices for the coking coal during Q3 most probably would demonstrate weakening after showing growth during Q2. So what do you think about this?
У нас такое же понимание. Мы тоже считаем, что в третьем квартале по внутреннему рынку будет небольшая коррекция цен на коксующиеся угли.
We've got the same kind of an understanding, i.e. that during Q3 in the domestic market there will be a slight adjustment of prices for coking coal.
Thank you.
Next question, please.
As a reminder, to ask a question, please press *1. We are going to take our next question from Barry Ehrlich from Citibank. Please go ahead. Your line is now open.
Yes, hello. I have three questions. First question, you sold 2 million tons of coking coal concentrate in the first quarter, and that level looks low compared to your output. When will you get back to a higher level of 2.3 or maybe even 2.5 million tons? Second question is the penalties on the overdue loans that you just discussed. Do those penalties have an impact on the balance sheet, for example, within the accrued expenses and other current liabilities line. And that line in the balance sheet is now almost $1 billion. Can you help us understand what portion of that $1 billion you will actually have to pay over the coming 12 months, and whether that entire $1 billion in that line is somehow related to penalties? And then final question, you've given some outlook statements. For example, realized coking coal prices are expected to be stronger in the second quarter. The ruble is stronger, though, and I assume volumes will be higher in the second quarter. In your outlook statement, it indicates that you expect improving profitability over the course of the year. But is that really the case, that the second quarter EBITDA will be above the first quarter level? Thank you.
Три вопроса. Первый. Вы сказали, что 2 миллиона тонн коксующего концентрата по первому кварталу. И с учетом вашей выработки вы ожидаете, что будут этот уровень оставаться. А когда вы ожидаете, что этот уровень может восстановиться до 2,3 или даже 2,5 миллиона тонн? Второй вопрос, касающийся просроченных кредитов, которые вы только что ссылались. Вот эти штрафы, они каким-то образом могут повлиять на вашу отчетность, ну, например, что касается начисленных расходов и вот по строке текущих обязательств. И вот что касается этой строки, в отчетности здесь указывают цифры, которые около миллиарда долларов. Не могли бы вы помочь нам понять, какая часть вот этой вот суммы, 1 миллиарда долларов, вам на самом деле придется выплачивать предстоящие 12 месяцев, и насколько, допустим, по этой строке вся эта сумма в 1 миллиард долларов, как она, собственно, относится к штрафным санкциям? И следующий вопрос. Вот вы делаете прогноз, например, о том, что цены, реализуемые цены реализации коксующего угля, вы ожидаете, что они укрепятся по второму кварталу, но рубль тоже укрепляется, и, в общем-то, можно сделать вывод, что и объемы, как вы ожидаете, тоже будут увеличиваться по второму кварталу. Но вот в прогнозе вы говорите, что ожидаете, что по году показатели прибыльности улучшатся. Но с учетом вот этого, можно ли ожидать, что результаты по второму кварталу будут лучше, чем в первом квартале? Спасибо.
First question will be answered by Oleg Karlov.
Значит, отвечая на первый вопрос касательно объемов реализации коксующего концентрата. У нас действительно в первом квартале объемы реализации на третьих лиц коксующего концентрата были меньше. Здесь у нас две основные причины. Первая – это у нас практически весь первый квартал не работала шахта Ленина. Мы ее остановили по объективным причинам. На сегодняшний день шахта запущена в работу, соответственно, мы возобновим те объемы добычи, которые у нас были на этой шахте. Вторая причина – это то, что мы в первом квартале больше коксующего концентрата брали на наши предприятия Мечел Кокс и Москокс, замещая этим покупные угли и используя максимально возможные собственные угли, если мы говорим про реализацию. Значит, кроме того, на сегодняшний день у нас заканчивается перемонтаж на шахте Аль-Жирафка, которая с выходом на проектную мощность будет дополнительно ежемесячно добывать порядка 150-180 тысяч тонн по месяцу. Таким образом, примерно где-то в третьем квартале мы планируем, что выйдем на наши стандартные объемы добычи и реализации коксующего концентрата.
Indeed, during the first quarter, the amounts of sales in the two third parties were not really standing out well. Two basic reasons, because basically throughout the first quarter, the Lenin mine didn't operate. We had to stop it because of the objective reasons. And at present, the mine has been relaunched, and so we will renew the volumes of output that we had at the mine. Now, the second reason was that during the first quarter, more of the coking concentrate we took to our entities, Mechelkoke and Moskoke. substituting the coke required from the third parties, trying to use as much as we can from our own capacities. Speaking about the cells, apart from it, we are finishing the assembly at the Angaraska mine with an access to the design capacity. Additionally, on a monthly basis, we'll be producing about 150,000-180,000 tons. So approximately by third quarter, we'll be able to come up to our standard volume of output and sale of the coking concentrate.
Что касается второго вопроса относительно начисленных расходов и прочих краткосрочных обязательств, значит, сумма составляет порядка $1 млрд, из них больше половины – это структурированные обязательства с графиком погашения по нефинансовой задолженности. Здесь мы выдерживаем графики, и, в принципе, эта задолженность была реклассифицирована из долгосрочной в краткосрочной в связи с состоянием дефолта. Что касается задолженности по процентам, которые сейчас заключаются в этой цифре, вернее, на конец первого квартала, это порядка $300 млн. Частично мы ее погасили уже во втором квартале, поэтому какую точно сумму сейчас, наверное, не смогу сказать, что мы должны будем выплатить, но эта задолженность постепенно сокращается или, возможно, частично там будет реструктурирована, если мы договоримся с кредиторами. И, собственно, третья часть в этих расходах – это штрафы и пени, которые составляют порядка $138 млн. Это то, о чем я сказал. В связи с просрочками банками были либо начислены, либо мы начислили, соответственно, пени и штрафы за просроченную задолженность, что, возможно, будет подлежать списанию или какой-то реструктуризации по итогам переговоров с банками.
As far as the second part of the question is concerned, related to the accrued expenses and other short-term liabilities, I would describe it this way. The amount is approximately $1 billion. More than half of it are the structured liabilities with a repayment scheduled in relationship to the non-financial liability. And here we are maintaining our schedule, and principally speaking, this is the debt which has been reclassified from long-term into a short-term one because of the state of default. Now, in as far as our interest obligations are concerned, which are contained within this figure, by the end of Q1, that is approximately $300 million. We have partially paid it in Q2. I am not in a position to give you an exact figure in terms of what we will ultimately have to pay, but this is the amount of repayment that is gradually going down or might be partially restructured if we are able to come to an agreement with our lenders. And the third part within this line item are the fines and penalties amounting to approximately $138 million, which is the amount I previously mentioned. Because of the overdue payment, the banks have either accrued or we have respectively accrued fines and penalties for the overdue payment, which might be a subject to either a write-off or a certain restructuring, considering the way our negotiations with the banks end.
Что касается третьего вопроса, боюсь, что не смогу корректно оценить результаты второго квартала по двум причинам. Первое, потому что это forward-looking statement. Второе, это все-таки мы продолжаем иметь дело с тремя разноправленными движениями. Это изменение цен, изменение объемов и, соответственно, спроса на рынке и курс национальной валюты. К какому результату это приведет, ну, скажем, трудно прогнозировать, хотя я думаю, что это не будет сильно хуже или лучше первого квартала.
Now, as far as the third part of the question is concerned, I am afraid that I won't be in a position to correctly assess the results of the second quarter. Well, first of all, because this would be a forward-looking approach. Secondly, we are continuing to witness three very much diverse trends in the market right now. First one being the changing prices, second, the changing volumes and the changing demand in the market, as well as the changing national currency exchange rate. Now, what will be the result that all these three trends may evolve into is hard to predict, although I would expect it not to be any worse or any better than what we've seen as the result of Q1.
Next question, please.
We are going to take our next question from Nikolai Sosnovsky from UBS. Please go ahead. Your line is open.
Yes, hello. Thanks a lot for the presentation. I've got a couple of follow-ups. First of all, on your steel division, basically, you reported half of your EBITDA derives from steel segment, and already in first quarter you reported quite significant deterioration in construction product sales. What do you see right now, like in 2 months of second quarter? Have you seen any like extension of this deterioration in terms of domestic demand? That's my first question.
Будет два вопроса. Это в развитии уже затронутых тем. Первый из них такой по столетейному вашему подразделению. Вы, по сути говоря, сослались на то, что половина показателей по BD, как раз за ней стоит ваш столетейный сегмент. И по прошествии двух месяцев, первый квартал вы указали на значительное ухудшение вот, показателей по продаже. А вот по прошествии двух месяцев второго квартала вы как-то отмечаете изменение ситуации? Вот этот вот процесс ухудшения отечественного спроса на внутреннем рынке, он как-то принимает затяжной характер или же какой-то другой начинает формировать тенденции?
Question will be answered by Oleg Karjov.
Что касается нашего стального сегмента, то мы ожидаем, что во втором квартале наши объемы производства по стали останутся на уровне первого квартала. То есть мы здесь не видим никакого уменьшения. Более того, в строительном ассортименте, тот, который для нас на сегодняшний день является одним из самых основных, мы даже нарастили объемы производства и реализации относительно первого квартала. Незначительно, но нарастили. Мы видели, что действительно во втором квартале рынок строительного ассортамента имел определенную волатильность, и более того, по ряду позиций было снижение объемов сбыта и снижение объемов спроса, но на продажах нашей компании это не отразилось. Как я уже сказал, по строительному ассортаменту мы продали даже больше, чем в первом квартале. Что касается цен реализации, то здесь действительно у нас есть, во втором квартале была некая коррекция. Цены первого квартала носили достаточно такой хороший, позитивный для нас тенденцию. Во втором квартале была некая коррекция цен, но на сегодняшний день цены стабилизировались. Более того, по ряду профилей, по ряду ассортамента на сегодняшний день наблюдается даже увеличение цен реализации, цен металлопроката на внутреннем рынке. Поэтому, в принципе, еще раз как бы подытожу, да, мы на себе не заметили во втором квартале каких-то изменений, и на сегодняшний день ситуация достаточно стабильная для нас.
So as far as the steelmaking segment is concerned, we expect that during second quarter our amount of steel output will remain at the level of the first quarter. Here we do not see any deterioration particularly. I would describe that in the steel product, which is our base one in terms of the product category, we're even able to increase the amount of sales as opposed to Q1. Not significantly, but still. And we were able to see that indeed during the second quarter the market for the construction, steel construction product was volatile to a certain extent, and in a number of items we noted the decrease of the amount of sales as well as the demand went down, but in as far as our sales was concerned, it was not affected. Even in some of the construction segment, we were able to sell more than during the first quarter. As far as sale prices are concerned, we've went through a bit of an adjustment during Q2 because the prices of Q1 were very positive in terms of the forming trend. And during the second quarter, there was a bit of an adjustment in prices. But as of right now, prices have stabilized. And I would even say that in a certain number of categories, we are noting an increase of sale prices. For example, like for the raw products in the domestic market. So principally speaking, I shall summarize. We didn't notice any effect over us during the second quarter, and the price situation for us is quite stable.
And if it's possible, would be really good to have a clarification on this. What's been helping you to really buck the trend on the domestic market and increase your sales in second quarter, opposing to the overall declining trend?
Тогда в этом смысле было бы тоже не бесполезно, если можно было бы прояснить, что же вам помогло так вот устоять против этой тенденции на внутреннем рынке, увеличить свои продажи по второму кварталу, в отличие от такой общего спадающего тренда на рынке.
Ну, очевидно, искусство наших коммерческих служб, у меня другого варианта здесь нет, плюс мы... В любом случае, то, о чем мы говорили, неоднократно говорим, мы на нашем рисобалочном стане постепенно наращиваем, расширяем нашу продуктовую линейку, что дает нам точно так же новые рынки сбыта и новые варианты для сбыта нашей продукции.
Well, I would attribute it to possibly the art of our marketeers and salespeople, because as we used to say at our rail mill, we are enhancing the categories of products that we are shipping to new markets, and we are looking for ways to enhance our overall sales.
Thank you. And my second question is on your debt restructuring negotiations. Can you please clarify, if possible, what are exact terms achieved between you and VTB Gazprom Bank, and what's the point of discussion in the remaining case with Sberbank? Thank you.
И второй вопрос. Не могли бы вы поделиться информацией о том, как идут ваши переговоры по реструктуризации долга? И в этом смысле не могли бы вы, по возможности, прояснить, как сейчас складывается ситуация, как она уже сложилась между вами, Газпромбанком и ВТБ, и в какой, скажем, точке сейчас находится ваше обсуждение вот по вот третьему вашему кредитору Сбербанку?
По двум кредиторам, Газпромбанку и ВТБ, мы... находимся в процессе реализации тех договоренностей, которые мы подписали некоторое время назад, и фактически там, работаем над новой кредитной документацией. Параллельно с этим пытаемся вести переговоры со Сбербанком, хотя, наверное, реакцию Сбербанка вы знаете лучше по сообщениям в прессе. Пока договоренности нет со Сбербанком, но мы надеемся все-таки достичь ее в ближайшее время.
With respect to the first two lenders that you have mentioned, specifically VTB and Gazprom Bank, we are currently in the process of acting on the agreements that we have achieved some time ago, and effectively we are now working on a new loan documentation. Alongside with that, we are trying to negotiate with Sberbank, although I should expect you to be better, knowing better the response from Sberbank out of the open media sources. So far, we haven't reached any finalization with Sberbank, but we're very much hopeful to achieve it.
And are you able to disclose the exact agreements that have been already achieved between you and VTB and Gazprom Bank?
А можете ли вы озвучить те конкретные условия, которые вам удалось на настоящий момент достичь в переговорах с ВТБ и Газпромбанком?
Unfortunately, no. We're covered by the confidentiality agreements.
Нет, к сожалению, мы не можем озвучить их, поскольку мы здесь связаны нашими договоренностями о конфиденциальности.
Okay, thanks a lot.
Thank you. Next question, please.
We are going to take our next question from Alexander Drobyshev from Ionka Capital.
Будет ли запрашиваться господдержка у Мечон? И будет ли продажа дополнительных активов, в том числе, например, ту же ветку СЖД на Алте? И даже примерно сроки вы даже не понимаете, вы даже не знаете примерно сроки решения ситуации с Сбербанком, примерно вилка, или это конвенциональная информация. Спасибо.
The first question, if we heard it correctly, is whether Mitchell is planning to divest from any additional assets, will there be any arrangement achieved in this sense with the Russian railroads? And it would be great to understand what is the time frame within which you might be able to achieve any outcome of your situation with Sberbank. Thank you.
Олег Коршов, ГЛА.
Что касается господдержки, то, безусловно, если у нас будет такая техническая возможность использовать этот инструмент, то мы, безусловно, им воспользуемся. Но пока на сегодняшний день речь о господдержке не идет, потому что у нас пока на сегодняшний день реструктуризированы наши задолженности и проблемы с нашими банками. Поэтому сначала решение вопросов с банками, потом возможные обращения к государству за государственной поддержкой. Что касается ветки РЖД, то мы предприняли несколько усилий и попыток продать данный инфраструктурный проект. На сегодняшний день, к сожалению, пока мы остались там же, где и остались. Источников для финансирования покупки в РЖД либо у кого-то в другой какой-то организации на сегодняшний день нет. Поэтому на сегодняшний день мы вернулись в ту же точку, где и находимся, и на сегодняшний день эта ветка является составной частью инфраструктурного проекта «Эльган». Тем не менее, мы не опускаем в данной ситуации руки и ищем различные финансовые инструменты, которые бы позволили бы нам в данном проекте убрать железную дорогу и получить для нее определенные финансовые ресурсы. Что касается договоренности со Сбербанком, то, безусловно, мы заинтересованы в скорейшем нахождение компромиссных решений. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы это компромиссное решение найти. У нас есть понимание, куда мы можем и должны двигаться. Мне сложно назвать какие-то сроки, потому что изначально мы планировали, что мы уже сегодня в этой точке, у нас уже будет достигнуто какое-то соглашение и принципиальные подходы к реструктуризации данной задолженности. Их нет. Поэтому мы очень надеемся, что крайний срок до конца лета мы найдем компромиссный вариант и выйдем на финишную прямую по реструктуризации задолженности Сбербанка.
So, without doubt, if we do have any technical possibility to use such an instrument as the government support, we will definitely resort to it. But so far, there is no government support that is being considered because we are going through the restructuring and various issues that we're having with our lending banks. So, first of all, we will have to sort things out with the lenders, and then possibly we might ask the government to provide us with any support necessary. Now, as far as the Russian railroad possible deal is concerned, we undertook several attempts to divest from that infrastructural project, but unfortunately we are where we are right now in terms of any sources to finance the acquisition by the Russian railroad or any other entity are not visible. So we're currently at the point where we are, which is that this line is part of the Elga infrastructural project. Nevertheless, we are not standing still. We're actively looking for possible financial instruments which would enable us, in as far as this project is concerned, to achieve certain financial resources in exchange for this railroad line. As far as the negotiations with Sberbank are concerned, we are very much interested in being able to find any compromise. We are applying all possible efforts in order to find it. We have an understanding as to where we should go and how we should go about it, but it's difficult for me to give you any specific time frame because we were originally planning to achieve a certain kind of an arrangement by this point in time in terms of the principle of the structuring, but we don't have it, so we are very much hopeful that sometime by the end of summer we'll be able to identify this compromise and would be moving into a home stretch in terms of our restructuring with their bank.
Next question, please.
As a reminder, if you wish to ask a question, please press star 1. We are going to take our next question from Barry Ehrlich from Citibank. Please go ahead. Your line is open.
Yes. Hello. I have a follow-up question. I'm going to refer to the cash flow statement where you show cash provided by operating activities positive $111 million and cash from investing activities negative $49 million. So putting those together, it appears that free cash flow was around positive $60 million during the first quarter. I wanted to ask whether that is reflective of the, let's say, backing out any one-off or non-recurring components related to interest payments, whether that is really reflective of the current cash flow into the company in the first quarter, whether that level is sustainable going forward, assuming your CapEx remains low, and I understand you may increase your CapEx at some time, but assuming it remains low, is that sustainable? Thank you.
Вопрос в развитии уже того, что было озвучено, это касается отчета о движении денежных средств. Здесь вы указываете, что порядка 111 миллионов долларов составляет это по прошедшим мероприятиям. И одновременно указывается еще и отрицательная позиция, здесь 49 миллионов. Нам похоже, что вот свободное движение денежных средств, оно вот в первом квартале было хуже. Но в этом смысле хочу задать вопрос, насколько этот показатель, который исключен в отчет, отражает, ну, скажем, некую, допустим, одноразовое событие, как то, может быть, выплату процентных каких-то сумм, или насколько, допустим, это также может отражать текущие показатели по первому кварталу денежных средств в компании, и насколько, допустим, можно считать такого рода показатель устойчивым в будущем, ну, с учетом того, что уровень капитальных затрат будет оставаться невысоким. Ну, понятно, что в какой-то момент в будущем вы его можете увеличить, но если он будет оставаться на низком уровне, насколько этот показатель cash flow устойчив? Спасибо.
The question will be answered by Andrey Sivchenko.
Что касается устойчивости показателя операционного потока, денежного потока, я бы сказал, что это будет в большей степени зависеть от устойчивости EBITDA. Если мы верим в устойчивость там, 200 плюс долларов EBITDA, то, наверное, это будет правильный уровень, на который можно равняться в течение года. Что касается инвестиционного денежного потока, мы уже заявляли и продолжаем придерживаться этой позиции, что инвестиций, существенных затрат по инвестициям мы делать не будем. В основном это все идет в поддержание действующего производства. Что касается конкретных цифр, безусловно, они отражают реальность. Здесь есть одноразовые начисления и выплаты, но я думаю, что более правильно будет ориентироваться на показатель все-таки EBITDA, поскольку в этой цифре есть как начисление штрафов ОПИНИ, о которых я говорил, и, скорее всего, они будут списаны. И здесь же есть здесь же присутствуют и другие начисления, которые, возможно, не будут иметь место в будущих периодах.
Now, and as far as the sustainability of the operational cash flow is concerned, I would say that it would largely depend upon the sustainability of EBITDA. So if we do believe that 200 plus on the EBITDA side is sustainable, then I would call it as the proper level that we should follow in the course of the year. And as far as the investment cash flow is concerned, we used to say it previously, and we continue to state that in terms of any material investments, we're not going to make them, that we will be spending our money primarily into maintaining and sustaining the current operations. And as far as any specific figures are concerned, they do reflect the real state of affairs. You find within one-off accruals and payments, but it would be more proper to follow EBITDA again, as far as this is concerned, because it contains in itself both the accruals of fines and penalties that I've mentioned previously, and most probably there will be a written off as well. Here you may find certain other amounts of the accruals that would be continuing to be part of it in the foreseeable future.
As a reminder, if you wish to ask a question, please press star 1. There is no further question.
Ladies and gentlemen, thank you for taking the time to join Mitchell's first quarter 2015 financial results conference call today. The replay of the call will be available on Mitchell's website. If you have any further questions, please contact the Investor Relations Office. Thank you again from all the team here.
Thank you. That should conclude today's conference call. Thank you for your participation, ladies and gentlemen. You may now disconnect.